И вот верхний текст, когда Христос рассказывал им, и написано, что 30-й, «многие поверили в Него благодаря этим словам». Затем Иисус стал говорить тем людям, которые в Него поверили. «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда вы воистину Мои ученики». Мы видим интересный момент, да? «Если вы останетесь верны Моим словам, тогда воистину вы Мои ученики». Мы сейчас видим, что многие люди называются учениками Христа. Мы не будем сейчас говорить, кто ученик, кто не ученик, но мы видим, что говорит Иисус. И это послание не для кого-то там, а каждому из нас лично. Что мы могли себя проверить. Почему я ученик Христа? На основании чего? И Христос дальше говорит, больше, что мы не просто можем быть учениками. Он говорит дальше, и узнаете истину, и истина вас освободит. Мы потомки Авраама и никогда ничьими рабами не были, возразили они. Что ты имеешь в виду, говоря, станете свободными? Иисус им ответил, «Говорю вам истину правду. Всякий, кто совершает грех, раб греха. Раб не всегда будет жить в семье, а сын в ней живет всегда. Лишь тогда вы действительно будете свободными, когда свободу даст вам сын. Я знаю, что вы потомки Авраама, и все же вы хотите убить меня. Слово мое не вошло в вас». Я говорю вам о том, что я видел отца моего, а вы исполняете то, что слышали от своего отца. Наш отец Авраам, сказали они ему в ответ. Будь вы и правду детьми Авраама, говорит им Иисус, вы делали бы дела Авраама. Вы же, напротив, хотите убить меня, человека, который поведал вам истину, слышанную им от Бога. Авраам так не делал. Нет, вы делаете дела своего отца. «Мы-то законные сыновья, — возмутились они, — у нас один отец, Бог. Будь отцом вашим Бог, вы бы любили меня. Ведь я от Бога пришел и к Нему направляюсь, — ответил им Иисус. Ведь я пришел не от себя, меня послал Он. Почему вы не понимаете моих слов? Потому что вы не способны их услышать. Ваш отец — дьявол, и вы ради исполнить все отцовские прихоти». А он всегда был человекоубийцей, и правда ему чужда, ведь в нем нет правды. Он говорит на родном языке, когда лжет, потому что он лжец и отец лжи. А мне вы не верите, потому что я говорю вам правду. Кто из вас уличит меня в грехе? И если я говорю вам правду, почему вы не верите мне? Тот, кто от Бога слушает Божьи слова, вы потому и не слушаете, что вы не от Бога. «Правильно говорят у нас, что ты самарянин, и в тебе бес», — сказали они ему. «Во мне нет беса», — ответил Иисус. «Я чту моего отца, а вы меня бесчестите. Я не ищу себе славы, если кто другой, кто ищет, а он судья праведный. Говорю им истинную правду, кто исполнит слово мое, смерти вовек не увидит». И вспомним одно из современников этой эпохи, апостола Павла. В книге «Деяния апостолов» в 26 главе перед Агриппой царем он вспоминает свою жизнь. И сейчас мы посмотрим, как оно соотносится с тем, что говорил Иисус. И вот он говорит, что «Тогда Павел скинул руку и начал свою защиту. Царь Агриппа, я почитаю за счастье, что сегодня я могу защищаться от всех обвинений, которые выдвинули против меня иудеи перед тобой. Ты прекрасно знаешь, как все иудейские обычаи, так и спорные вопросы. Поэтому прошу тебя великодушно меня выслушать. Итак, жизнь моя с юных лет известна всем иудеям. С самого начала я жил среди своего народа в Иерусалиме. Они знают меня издавна и могут подтвердить, если пожелают, что я принадлежал к самому строгому направлению нашей религии – фарисеям. И теперь я стою перед судом за то, что уповаю на обещание, которое Бог дал нашим отцам. Все 12 наших племен, служа Богу днем и ночью, жили надеждой, что это сбудется. Вот за это царь меня и обвиняет иудеи. Есть ли, по-вашему, что-нибудь невероятное в том, что Бог воскрешает мертвых? Я тоже считал своим долгом делать все, что в моих силах, выступая против имени Иисуса Назарянина. Этим я и занимался в Иерусалиме. Множество христиан я бросил в тюрьмы, получив на это полномочия старших священников. Когда решался вопрос о смертном приговоре для них, я всегда подавал голос за казнь. Во всех синагогах мне часто доводилось наказывать их, принуждая к отречению. В своем неистовстве я преследую их даже за пределами страны. И вот однажды, получив такие полномочия и разрешения от старших священников, я направлялся в Дамаск. В пути, царь, я увидел в полдень свет с неба, ярче солнца, озаривший меня и моих спутников. Мы все попадали на землю, и я услышал голос, говоривший мне по-еврейски: «Саул, Саул, что ты меня гонишь? Трудно тебе идти против рожна». «Кто ты, Господь?» — спросил я. «Я Иисус, которого ты гонишь», — ответил Господь. И Римлянам, 7 глава. Четырнадцатый стиха. «Ведь мы знаем, что закон исходит от Духа, а я человек из плоти, проданный в рабство греху. Я сам понять не могу своих поступков. Чего хочу, того не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю. И если я делаю то, чего не хочу, значит, я признаю, что закон хорош. Но на самом деле это действую не я, а живущий во мне грех. Я знаю, что добра во мне, то есть в моей природе, нет. Желание делать добро есть, но это у меня не получается. И я не делаю добра, хотя и хочу, а зло, хотя и не хочу этого, делаю. А если я делаю то, чего я не хочу, это значит, что действую не я, а живущий во мне грех. Итак, я открыл себе закон. Каждый раз, когда я хочу сделать добро, у меня выходит зло. Внутренний человек во мне радуется закону Бога. На своем теле я вижу иной закон, восстающий против закона моего разума и делающий меня пленником закона греха, который действует во мне. Несчастный человек, кто освободит меня от этого смертного тела? Чуть-чуть остановимся. Итак, мы видим, что говорит Христос. Давайте вспомним. Христос говорит, что мы являемся на тот этап, когда мы еще не пришли к Иисусу, кем? Рабами греха. Раз. И Он говорит, что те, кто являются рабами грехами, то они являются чьими детьми? В духовном смысле. Христос прямо говорит, эти люди, которые в рабстве у греха, являются детьми сатаны. И он приводит некоторое из того, что присуще сатане. Это ложь, это убийство, это противление Богу. И Христос сказал, да, самое главное, он не стал все перечислять, но он сказал, что самое главное, что противление Богу. Да, он говорит, что вы меня не слышите, почему? Потому что вы не можете меня слышать, потому что вы к другому привыкли. И здесь мы видим, апостол Павел тоже говорит о чем? Закон обнаружил какой? Хочу доброе сделать, а не получается. А злое не хочу делать. Он говорит, не хочу, не то что не понимаю, что есть зло, а что есть добро. Он говорит, знаю, что есть зло, не хочу его делать, но оно влечет меня. И апостол Павел тоже уже на своей жизни испытал вот этот то, о чем говорил Христос. И что Он говорит? Что на тот период времени, когда Он говорит о себе, когда я, что, видел в своей жизни этот закон, закон греха, который мной властвует, то что Его это радовало, апостола Павла, что закон греха? Нет. Он говорит, несчастный я человек. Если вспомнить начало разговора Иисуса с теми людьми, которые послушались Его и захотели слышать Его, в Евангелии от Иоанна, мы видим, что они возмутились, когда Он сказал, мы не были рабами и мы не рабы. Правы ли они были? Если посмотреть на жизнь вокруг, не касаясь вопроса греха, то они правы, да? Хотя римляне властвовали еврейским государством, но как таковыми рабами они не были. И мы вспоминаем еще раньше Вавилон. Захватили пленников, но стали ли они рабами? Немногие. Потому что и Бог предсказывал, и царь Вавилонский, что им разрешил? Плодитесь, размножайтесь, живите, да? И Бог тоже им говорил, что через Иеремию, живите, молитесь за тот народ, за те власти, что вам жилось хорошо, чтобы и те вместо будет, если хорошо люди будут жить, то и вы будете хорошо жить. То есть они раб, какой раб может свободно замуж выходить, жениться, строить домы, материальную какую-то выгоду извлекать? Где вы таких рабов видели? Нету таких рабов. Даже в еврейском государстве, когда Бог сказал, хорошо заботиться о рабах, раб, пока он был у хозяина, он хорошо питался, его не обижали, но он не был свободен, решал хозяин. Хочешь брак? Хорошо, давай рассмотрим, что Бог сказал по поводу рабства, как надо поступить. То есть они не были свободными. И вот, наверное, евреи по-настоящему узнали, что такое рабство, это во времена Гитлера, да, когда их брали в концлагеря. И там не только евреи, в принципе, и другие люди узнали, что такое рабство. Когда в Советском Союзе в ГУЛАГ брали свободных людей, и тоже они там рабами настоящими были, потому что материально ничего, что хотели делать, ничего, настоящими были рабами. И видишь, что люди всегда сопротивлялись этому рабству. И происходило свержение и строев, и этих положений вещей. И сейчас более-менее, если мы знаем где-то рабство, то люди стремятся что? Избавиться от него. И сейчас многие видят, есть рабство внешнего. Но все должно начинаться с чего? С внутреннего. Потому что рабство внешнее кто придумывает и кто поддерживает? Люди, которые без Бога, которые внешне, может, исповедуют Бога, но не имеют Бога. И поэтому евреи были правы, но Христос указал на причину и на свою цель, почему Он пришел. У иудеев было много внешних причин, которые делали их несчастными. Римляне. Бедные были люди. Были во времена Христа. Больные были. Были. Можно еще продолжать, что не все и плодородное было. Тоже были. Почему люди бедные были? Потому что где-то нельзя было посадить, где-то садили, и оно пропадало. И много было вещей, которые делали жизнь несчастной людей. Но мы видим, что Христос пришел на землю, и Он начал не с возрождения материальных благосостояния людей, да, то есть не с того, что Он начал дарить материальное благо, а начал немножко с другого. Не с внешнего, а с внутреннего, да? Мы вспоминаем Евангелие от Луки, 4 главу, где Христос тоже говорит, что зачем, да, еще в Исаии было предсказано, что зачем Христос должен прийти, что Он должен делать. Четвертая глава Евангелия от Луки, и он написано, что Иисус пришел в Назарет, где вырос, и в день субботний, как обычно, пришел в синагогу. 16 стиха. Он встал, чтобы читать Писание, и ему подали свиток пророка Исаии. А завернув свиток, Иисус нашел место, где было написано: «На мне Дух Господа, Он помазал меня. Он послал меня бедным возвестить радостную весть, пленным объявить о свободе, слепым о прозрении. Он послал меня освободить угнетенных, возвестить, что настало время милости Господней». Свернув свиток, Иисус отдал его служителю и сел. Глаза всех в синагоге были устремлены на него. Иисус заговорил: «Сегодня исполнилось пророчество в то время, когда вы слушали». И все это подтвердили, восхищались теми дивными словами, которые раздались из его уст. «Но разве он не сын Иосифа?» – спрашивали они. «Вы, конечно, скажете мне сейчас присказку: врач исцелит себя самого», – сказал Иисус. «Мы слышали о том, что было в Капернауме, сделай то же у себя на родине». «Верно вам говорю», – продолжал Иисус, – «нет пророка, которого признавали бы на родине. И в самом деле много вдов было в Израиле во времена пророка Илии, когда 3,5 года не было дождей, и по всей земле был великий голод. Но ни к одной из них не послан Илия, а был послан к вдове в Сарепту, что близ Сидона. И прокаженных было много в Израиле при пророке Елисеи, а никто не был исцелен, один только сириец Нейман». Услышав это, все в синагоге пришли в ярость. Скачив, они потащили Иисуса из города на вершину горы, на которой стоял Назарет, чтобы сбросить его с кручи, но он вырвался из толпы и ушел. Итак, какой контраст, да? Сначала прочитал слова из свитка пророка Исаии, которые ему же и подали, свиток. Они начали говорить, какие дивные слова, начали восхищаться. Но когда он начал приводить примеры, почему получили люди благословение, исцеление от проказы, и где материальный был чудо, он что им сказал? Почему те люди получили, а другие не получили, современники? В чем была разница? Вера и неверие, да? Одни верили, другие не верили. И вот когда Иисус им сказал, почему проблемы, что они не свободные, что они слепые, что они бедные, которых нужно освободить, что они угнетаются, когда Он сказал, что у них нет веры, то что сделали израильтяне? Пошли его убить. Мы видим, что умом они поняли, что это хорошо. Но внутренние убеждения сказали, что что-то не то, надо его убить. И кем они, чьими они были рабами? Сатаны. И апостол Павел тоже был некогда рабом. И вот мы сейчас говорим, да, вот сейчас многие признают, что Христос умер на кресте, что Он нас Спаситель. Но вопрос дальше. Он нам простил грехи, практически все христиане признают. Я не говорю за кто-то за стеной, мы говорим, вот мы собрались. Но вопрос другой теперь. Христос умер, чтобы только простить наши грехи, или умер, чтобы было что-то большее? Радостная весть заключается лишь только, что Христос прощает грехи, или еще? В начале, когда Евангелие мы перечитываем, там написано, да, какая радостная весть была возвещена? Вечная. Ныне родился Спаситель, да? Чтобы что сделать? написано не чтобы простить грехи, а чтобы спасти от грехов народ мой. Вроде бы набор слов один и тот же. Грех, люди, спаситель. Но простить грехи и спасти от грехов – это разные вещи или нет? К чему мы сами стремимся? К прощению только лишь или к большему, или к исцелению? Апостол Павел говорит, что «я несчастный человек». И вот вся проблема в том, что израильтяне, которые являлись, мы видим, реально пленниками сатаны, и это неоднократно проявилось на тот период времени, я не говорю про нынешних израильтян, потому что, в принципе, мы некогда были врагами Божьими, и апостол Павел говорит, что в другом месте, да, в Коринфянам 5 главе, что он говорит, что мы теперь посланники, да, чтобы примиритесь с Богом. И что мы делаем? Если мы довольны своим положением, то, в принципе, почему людям этого не надо? Иногда. Потому что они не сознают, что они пленники. Потому что у всех у нас была иллюзия, и сейчас у людей есть иллюзия, что мы свободны. Мы свободны делать, что мы хотим. И в качестве внешнего, в принципе, мы свободны относительно. Мы можем свергнуть власть, мы можем поставить власть, можем переезжать, можем многоженцами быть или вообще без жен жить. То же самое касается сестер, да, могут сами жить, могут много мужей иметь. Как хотят, в плане физическом. Не то, что Бог разрешает, а то, что человек свободен это делать. Почему? Потому что Бог дал свободу выбора. Но апостол Павел говорит, что все мне позволительно, но не все полезно. Вот тут второй вопрос становится. И вот вопрос такой, что апостол Павел увидел вот это противоборство в своем, и он говорит, я несчастный человек. И вот вопрос к нам. Когда мы замечаете ли вы в своей жизни вот это противоборство или нет? Первый момент. И второй момент, нравится вам это или нет? Второй момент. И сейчас вот как бы такая распространяется, да, что тема, что все-таки вот спасение по благодати – это то, что Христос нас простил. И раз Он нас простил, то мы спасены, и все, слава Богу. Будем ждать пришествия Христа. Такое есть простое Евангелие, да? Радостная весть такая простая. Христос умер на кресте, Он нас простил, теперь мы прощены, теперь мы спасены, ожидаем Христа. Все. Это Евангелие, которое проповедуют сейчас в мире. Ну вот почему я затронул эти тексты, чтобы мы посмотрели, а суть Евангелия-то в чем? Только лишь в прощении. Евреи, когда приносили жертвы в храм или в скинию ранее, зачем? Чтобы быть прощенными. Потому что там написано, да, разные виды жертв. Жертва благодарения, жертва еще какая-то, мирная жертва. Но одна из главных жертв, была общая жертва, да, которую вспоминали на детском рассказе, или которая лично человека касалась. Жертва за грех. Когда общество израильское было в грехе, или когда человек согрешал, что он должен был делать? Путь такой был. Он должен был прийти, принести там овечку, или теленка, или какую-то, по мере, крайний случай, уж птичку там, чтобы жертву за грех. Но чаще всего, вот, как бы, агнца, да, приносили. И вопрос, зачем? Чтобы быть прощенными. И вот на момент Иисуса Христа храм был, жертвы были, израильтяне приносили жертвы. И теоретически они были прощенными. Потому что вот они согрешили, они прошли и принесли жертву. Но, если бы все на этом только и закончилось, что согрешил, пошел жертву принес, Бог тебя простил, и живешь дальше, как хочешь, до следующего момента прегрешения. Потом опять принес жертву, опять тебя Бог простил, и дальше живешь. И вот вопрос. Апостол Павел говорит, я несчастный человек, потому что грех как бы меня мучает, что и в других моментах я как бы не свободен и не могу жить так, как хочу, потому что закон Божий, он говорит, жить по закону Божию – это радость. И Давид еще говорил, это радость. И вот вопрос, мы видим, что заключается не только в прощении. Евангелие заключается не только в прощении. А вот апостол Павел говорит, что? Он не говорит, что знаете, что... Вот он дальше, если читаем, римлянам. Он вопрос задал, кто освободит меня от этого смертоносного тела? И в принципе все христиане, мы можем ответ какой дать? Христос. Только вопрос другой тогда встает. Когда? Да? Когда Он освободит меня от власти греха в моем теле? И тут вопросы один, а ответа мы можем получить несколько. По теории, что Христос нас простил и все теперь хорошо, то в принципе Он освободит когда? Со вторым пришествием, да? Ответ напрашивается. А до второго пришествия что делать? Ну, терпеть. Бог терпел и нам велел. Один момент. Второй момент, что сейчас, да, если мы читаем все-таки Евангелие, Христос говорит, родился, чтобы спасти сейчас. И мы вспоминаем прокаженных, вспоминаем, которые 10 прокаженных приходили ко Христу. Когда Христос исцелил, когда один потом прокаженный вернулся, самарянин, да, он говорит, вера твоя спасла тебя. Он не сказал, я тебя прощаю. Он сказал, вера спасла тебя. А спасла и прощение, это разные вещи или нет? Можно быть прощенным, но не спасенным? Как вы думаете? Ну вот история израильского народа. Они приносили, когда грешили, вот каждый раз, вот если кто поблизости Иерусалима, то, наверное, как бы несколько раз на неделю приходили. Но кто подальше, 3 раза в год приходили. Раз в год они все присутствовали на Йом-Кипур, да, о том, чем мы недавно вспоминали, судный день. Когда за грехи всего израильского народа на этом судном дне жертва приносилась, грехи на козла в пустыню, все. Вроде бы все разобрались. Израильский народ прощенный. В белых одеждах, как в одеждах праведности, как в Откровении написано. Прощенные. Но спасенные или нет? На будущее спасены. На то время мы говорим, но да, теоретически они спасены. Фактически Бог ничего не требовал. Но мы читали недавно вот, с вами про Захарию и жену Елизавету, да, которая мать и отец Иоанна Крестителя. Они были теоретически спасены или практически спасены? Они довольствовались только лишь прощением Божьим или они жили свободные от греха? Мы читаем, что они, написано, были праведниками в глазах Божьими. Не праведниками в глазах людей, потому что на глазах людей мы попадаемся только по субботам или когда на улицу выйдем. Ну, максимум дома среди окружающих. А если я один, то, в принципе, только лишь на улице. Мы там все праведниками можем быть. Пока на мозоль не наступит больную. И тогда мы покажем, какие мы есть. Но они, написано, были праведниками в глазах Божьих. Написано, Симеон, да, когда Христа пришел в храм, тоже написано, кем он был по положению перед Богом? Праведником. То есть люди отдельные, которые преклонялись, которые под крепкую руку Божью, то они имели это спасение и раньше. Но настало время, когда Христос говорит, всем это возможно, благодаря моей смерти. И апостол Павел что говорит римлянам? Благодарю моего Бога, Он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. Он не говорит, Он сделает, когда вернется, тогда я буду свободным. Он говорит, Он это сделал. И дальше он в заключение пишет, что? Итак, сам по себе я только разумом служу закону Бога, а своей плотской природе – закону греха. То есть он не говорит свое окончательное положение, а он, можно с чего начать? С этого текста оттолкнуться можно даже. Что сам по себе, да, я буду кем? Разумом я соглашаюсь, что Бог праведен, что Он хорош, что закон хороший, но, говорит, плотской природой я закону греха буду служить, закону греха, потому что он владеет. А дальше выше, если подняться, что он говорит? Я несчастный человек, если я так живу, сам по себе, хотя я все принимаю и все признаю, но, говорит, я несчастный человек, почему? Еще выше, потому что грех не дает мне жить счастливо. И он говорит, что благодарю Бога моего, он сделал это через Иисуса Христа, Господа нашего. Он сделал. Слово важное. И вот Деяния, если откроем, прочитать, да, тоже концовку этой истории. Когда Христос явился, и написано, а теперь поднимись и стань на ноги, говорит Христос Савлу. Я явился тебе, чтобы сделать тебя своим служителем и свидетелем всего того, что ты уже увидел, и того, что я еще тебе покажу. Я избрал тебя из иудейского народа и язычником, которым тебя посылаю, чтобы открыть им глаза, обратить от тьмы к свету и вернуть из-под власти сатаны к Богу, чтобы они через веру в меня получили прощение грехов и свое место среди Божьего народа. То есть мы видим, да, что Евангелие заключено в двух, как минимум, положениях. Прощение и освобождение. Не только прощение, благая весть заключена, но и освобождение от власти греха. И здесь мы видим, что Бог насколько благ, что Он не только прощает, не только исцеляет, но Он еще и посылает уже прощенных и исцеленных к тем людям, чтобы им возвещать радостную весть. И мы видим прямо, да, что Бог что говорит? Вернуть из-под власти сатаны к Богу. Еще одно, да, уже в Деяниях апостола повторяется, что те люди, которые без Бога, или которые теоретически с Богом, только лишь теоретически, только лишь в уме, они тоже находятся под властью сатаны. И вот мы иногда спрашиваем, почему весть такая неэффективная? Говорим вроде бы, но вопрос, а о чем мы говорим? Если мы говорим только о прощении, если мы познали только лишь прощение, но без освобождения, наша весть половинчатая. Согласны? И вот вопрос, какую весть мы несем людям? Мы наша церковь, вот в городе Волгодонске, я не говорю за Всемирную церковь АСД. Каждый из нас, вы можете себя проанализировать. Когда будет успешнее весть? Когда вы будете людям просто говорить, что Бог их любит и хочет их простить? Или вы еще будете весть полностью нести, что Бог хочет тебя и освободить? Не потом, когда-то там, в Царстве Божьем, а сейчас реально. Потому что физически, да, мы не можем сейчас обещать освобождение от инвалидности, освобождение от материальных каких-то трудностей сейчас на этой земле. Но освобождение из-под власти сатаны, Бог говорит, сейчас. Зачем далеко ждать? Зачем мучаться? Смысл какой, что Христос победил тогда на кресте сатану? Какой? Никакого. Для нас сейчас, практического. И поэтому, может быть, весть наша неэффективна, потому что мы испытали, верим, доверились первой половине вести, что Бог нас простил, и Он нас любит. Иоанна 3:16. Днем и ночью разбудите, расскажем. Но, может, мы не познали на деле освобождение от греха. Освобождение, а Христос четко говорит, и 1 Иоанна, они, в принципе, солидарны с апостолом Павлом. И в этом плане тоже апостол Иоанн что говорит? Кто грешит, тот дитя, он что говорит? Дети сатаны, дети Божьи познаются так. Кто грешит, то дитё сатаны. Но, говорит, если кто-то из вас все-таки согрешит, что обращайся к Иисусу, это что означает? Что, в принципе, мы можем сегодня быть детьми Божьими, завтра мы можем родиться детьми сатаны. А как? Когда отойдем от Иисуса. Потому что Павел вот поставил как бы открыл вот этот закон, да, он человек умный был, много размышлял. И Дух ему Святой много открыл. Он говорит, что как? Сам по себе я дитё сатаны, потому что я буду грешить. Потому что закон греха, он заразительный. Но если написано, дети Божьи познаются как? Они не грешат, потому что Бог их освободил. И вот вопрос такой, что в жизни у людей принято так. Дети подросли, их выпускают. Ну, кто-то может не только 18 лет выпустить, кто-то может раньше выпустить. В наше время случается, когда детки школу даже не заканчивают, даже не полную школу, даже 9 класс не заканчивают. Сталкивались уже по жизни, скажем так. Ну, в принципе, они научились каким-то профессиональным навыкам, и они работают, и работали там с 14 лет. Кто-то сиротой остался, поэтому уже вынужденно так получилось себе зарабатывать на жизнь. Кто-то при живых родителях так начинает делать. Ну, вопрос в том, что как бы, ну, это такие ранние, да, а так мы принято что? Чеку, вот, пошел в институт, мы отпускаем, и дальше, если он идет дальше, или в ПТУ там, или в техникум, и он дальше по жизни сам идет, если есть где жить. Если нет, то, ну, приходится с родителями или снимать. И вот вопрос такой, что, в принципе, у нас принято, что человек должен отделиться. И даже Бог сказал, да, что вот муж и жена, и они уже отдельно должны от родителей жить. Но это физическое. А в духовном смысле мы не должны от Бога отделяться никогда. И не считать себя достаточно взрослыми, чтобы отпустить руку Божью. Потому что когда мы становимся достаточно взрослыми, умными и свободными, к чему привело это евреев, мы видим. Достаточно умные, взрослые и свободные. Насколько что свою свободу готовы защищать, убивая, кто говорит, что они не свободны. Но, по сути, они оставались рабами. Поэтому, что написано? Деяния римлянам, прочитайте дома, о чем говорит апостол Павел. Вещи понятные, вещи нужные. И если кто-то из нас этого не пережил, мы говорим, время благодати пока еще есть. То есть, доколе, пока мы живы. Но апостол Павел говорит, долго не раздумывайте. Он говорит, когда день спасения? Он говорит, ныне. Когда вы услышали, тогда день спасения и время спасения. Поэтому, если кто-то из нас видит, что есть грехи, да, Бог нас любит. Да, Бог нас желает простить, когда мы каемся. Но Бог желает не только нас простить, и не только нас любит, но Он хочет, чтобы мы счастливо жили. И не только потом, но и сейчас. И поэтому иногда говорят, христианство это так, вот что ты выбираешь, или синица, или журавль, да, это что-то такое эфемерное и далекое. И вот когда мы проповедуем только о прощении Божьем, то это эфемерное на самом деле. Правдивое, но эфемерное. Потому что прощение, оно как бы в глазах так не видно. Ну, простил тебя Бог, простил. А как это дальше сказывается на мою жизнь? А вот когда Бог реально освобождает, потому что есть другая крайность, иногда освобождение подменяется проявлением каких-то чудес. А вот это уже другая вещь. Потому что апостол Павел эту вещь тоже еще затронул, и Христос тоже эту вещь затронул. Апостол Павел что говорил в 13 Коринфянам? Я, говорит, и могу и чудеса делать, и то, и другое, и третье. Но если любви нету, то извиняйте, что оно мне дает? Я, говорит, медь и кимвал, и звучащий, и поющий, но пользы никакой. И Христос, да, не зря в Матфея 7 главе сказал, что многие придут и скажут, да мы и чудеса, да мы и проповедовали. А почему Он от них посторонил? Возможно, в своей жизни когда-то они с Богом и начинали. Но получается, если Христос сказал, я вас не знаю, все-таки в конце своей жизни они насколько стали умными, свободными и независимыми, что от Христа, что, отделились. И вот весь суд и произошел, что вроде бы вещи правильные делали, но без Бога. А если без Бога, можно проповедовать, можно добрые дела делать, можно, написал апостол Павел, и имение раздать. Можно и в жертву себя принести за кого-то, но пользы никакой. Поэтому стремитесь к тому, что Бог открыл. А Он открыл, что написано что? Иоанна, 1 глава. Когда двенадцатый стих, да? «Тем же, кто принял его, он даровал право быть детьми Бога». В синодальном переводе написано, что «власть детьми Божьими быть». А здесь написано, перевод, «он даровал право быть детьми Бога». В принципе, это тоже власть, потому что если наследник, то у человека есть власть что-то пойти купить, чем-то распоряжаться. Это те, кто верит в Него, кто родился не от крови, не от плотской страсти, не от мужского желания, но от Бога. Так, и этот и многие другие тексты говорят о том замысле, который Бог имеет о нас. Поэтому сегодня у нас есть выбор. Что мы хотим? Бог предлагает и простить, и освободить, и даже послужить. Потому что это на самом деле не обязанность, не повинность, а преимущество. Потому что, когда ты видишь, например, что люди болеют и находятся в рабстве, и освободить их от этого рабства, считать это обязанностью, считать это принуждением, значит, мы что-то как бы не ценим то, что нам дано. Поэтому будем сами свободны и будем, как написано, апостол Павел был послан, в принципе, Бог нас тоже посылает, да, потому что написано, что вот тоже Коринфянам, что теперь мы от имени Бога говорим, примиритесь людям с Богом. Поэтому, если кто-то не примирился, миритесь. Кто примирился, будьте примирителями для других. Давайте мы сейчас прославим Бога пением гимна номер, как, Саш, какой там? 66. 66.